В эфире радио «Крым Реалии». В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем наш эфир. В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Вы слушаете «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». И я напомню, что у вас есть возможность не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть прямые видеотрансляции наших эфиров. И прямо под трансляциями вы можете оставлять свои вопросы и комментарии. 8 800 10 06 926 – это номер телефона для бесплатных звонков из Крыма. 044-490-2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Сегодня будем говорить о воде. Поводов сразу несколько. Начнем с самого важного. Дело в том, что в Мирновском сельском поселении в Симферопольском районе Крыма сегодня сообщили о введении режима чрезвычайной ситуации. Причина – резкое падение уровня воды в единственной скважине, в результате чего население осталось без питьевой воды. Об этом сообщается во вторник. На сайте российской администрации Мирновского района, Симферопольского района. При этом на сайте Мирновского сельского поселения уточняется, что скважина, у которой есть свой номер 4553, она является единственным источником питьевой воды для жителей ряда домов на нескольких улицах, поэтому эта проблема реально ощутима. И утром 4 августа телеканал «Вести Крым» сообщил о проблемах с водой в селе Мирное под Симферополем. По данным телеканала, скважины, которые снабжали населенный пункт, опустели из-за сухой, засушливой погоды, и теперь в село воду привозят в водовозках, за ней выстраивается очередь, и местные жители указывают на то, что проблема не только в самом отсутствии воды, да, что, понятное дело, проблема, но и в том, что вода, которую привозят в водовозках для удовлетворения потреб населения, она низкого качества. Давайте послушаем, что рассказали телеканалу «Вести Крым» жители Мирного.
Нам никто ответа толком не дает. Все молчат. Вот промолчали мы 5 дней, промолчали. Тут нам заявляют, воды в скважине нет. Она ушла. Что нам делать? Весь многоэтажный поселок, весь многоэтажный, с бабушками, инвалидами, с детьми-инвалидами, по этажам, без воды.
Ее можно пить?
Нет, пить ее нельзя, только кипятить и посуду, и унитаз смывать. Пить нельзя ее. Она очень вонючая.
Вот что рассказали жители Мирного в Симферопольском районе телеканалу «Вести Крым». Напомню, что 4 августа стало известно о том, что в Мирновском сельском поселении в Симферопольском районе Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации из-за резкого падения уровня воды в единственной скважине, которая снабжала питьевой водой жителей этого населенного пункта. При этом в подконтрольной России администрации Симферополя отметили, что уже занимаются решением этого вопроса. В то же время журналисты попросили и предприятие «Вода Крыма» прокомментировать слухи о том, что якобы вода низкого качества, ту, которую подвозят в водовозках, но уверяют на предприятии, что такого быть не может. Тем не менее, учтут обращения жителей и подумают о том, можно ли как-то этот вопрос решить. И вот в нашем эфире «Радио Крым Реалии» сегодня мы будем говорить о том, как складывается ситуация с водоснабжением полуострова в условиях засушливого лета. Если нас слушают жители Мирного из Симферопольского района, звоните нам в прямой эфир, рассказывайте, как у вас сейчас обстоит ситуация, хватает ли всем той воды, которую подвозят. Ну и в целом общий вопрос ко всем нашим слушателям из Крыма. Ощущаете ли вы на себе как-то засушливое лето? Сказывается ли это на потреблении воды и на том, какие объемы воды вы получаете для тех или иных нужд? 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Я напомню, что в 2014 году на Крымский полуостров прекратили поставки днепровской воды по Северокрымскому каналу. Как раз днепровская вода и покрывала большую часть потребностей Крыма в пресной воде, но позиция украинского руководства – днепровская вода в Крым пойдет только после деоккупации полуострова России. При этом российское руководство и российские чиновники в Крыму заявляют о том, что они ищут разные способы, как можно решить этот вопрос. Часто говорят и о том, что не нужна Крыму днепровская вода, хотя тут это все зависит еще от конкретного чиновника. Кто-то говорит, не нужна, кто-то нужна. Об этом мы обо всем будем говорить сегодня в нашем эфире. Я хотела бы в этой части нашей программы обратить внимание на то, что в конце июля в Крым приезжал президент Российской академии наук Александр Сергеев. Он принимал участие в заседании научно-технологического совета в Крымском федеральном университете. Принимал участие в этом заседании и российский глава Крыма Сергей Аксенов. И как раз на этом заседании Александр Сергеев, президент Российской академии наук, сказал о том, что первоочередной задачей для Крыма является решение проблемы с водоснабжением. И это невозможно без привлечения науки. По словам Александра Сергеева, есть много предложений, где эту воду найти и как правильно ею управлять. Это цитата. Например, он отметил, что есть подземные воды, но сначала их нужно изучить. Все процессы, цитирую, связанные с добычей воды, должны быть подкреплены наукой, а для этого необходимо проводить исследования, отметил российский академик. По словам Александра Сергеева, Российская академия наук планирует оказать поддержку Крыму в решении водной проблемы. Сказал он также о том, что обратил внимание на то, что на полуостров приезжал российский вице-премьер Марат Хуснуллин и выразил надежду президента Российской академии наук на то, что на программу поиска добычи и правильного управления водой в Крыму будут выделяться средства. Это тоже фрагмент заявления Александра Сергеева. К нам по телефону присоединяется российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар. Юрий Анатольевич, добрый вечер.
Ой, добрый вечер. Вы знаете, я послушал все, что вы сказали, но... Есть такая, знаете, такая есть фраза: ржу не могу, вот я стою, ржу и думаю, какой как хороший человек Сергеев.
А что вызвало у вас улыбку? Что вызвало у вас улыбку?
Потому что то, что пообещал Сергеев, а он, между прочим, физик, да? И он до недавних пор был директором Института прикладной физики в Нижнем Новгороде, недавно стал президентом Академии наук. И вдруг он стал объяснять о том, что там есть подземные воды. Мне просто смешно. Давайте секундочку, вы мне даете 5 минут, я вам сейчас все объясню. Еще раз, я не первый раз у вас в эфире, я не первый раз в Крым Реалиях, я не первый раз в обозревателях, я не первый раз в российских СМИ, которые занимаются проблемой водоснабжения Крыма. Значит, смотрите внимательно. Северо-Крымский канал давал 80% всей воды, которая была в Крыму. 80% – это 1,5 кубокилометра. Понимаете, да? 1,5 кубокилометра. Если кто-то из вас знает, что старейшее водохранилище в России, Иваньковское, оно создано как Иваньковское море для водоснабжения города Москвы, его объем этого водохранилища 1,2 кубокилометра. Северо-Крымский канал перекрывал этот объем. Это колоссальная величина. Его нет. Остается 20% из баланса, который обеспечивал Крым. И поверхностными водами, и подземными. Понимаете, да? И когда мне говорят, что вот там в Симферополе нет воды, а мы его возьмем из того водохранилища и перебросим в это водохранилище, это мне напоминает Тришкин кафтан. Мы... Тут дырка, мы с задницей оторвем материалы, причем эта дырка сюда. Так нету воды, понимаете? Когда в 2014 году вроде как полуостров перешел под юрисдикцию России, никто не считал по теории рисков, что может произойти. А самое страшное, что может произойти, это вода, правда? Потому что без воды человек живет 7 дней. Теперь второй вопрос. Значит, насчет подземных вод. Давайте мы забудем, я много раз об этом говорил, там очень большие проблемы, особенно на севере Крыма, очень большие проблемы. И за счет интенсивной эксплуатации пресных подземных вод, которые находятся в зоне активного водообмена, за счет изменения пластового давления, идет восходящая фильтрация нижних солоноватых вод, которые загрязняют этот... так называемый основной водоносный горизонт, который где-то залегает на глубине 100 метров. За счет того, что нету полива, потому что нет промывного режима почв, почва деградирует, падают уровни грунтовых вод, они уменьшаются, увеличивается зона эрации, это та зона между почвенным покровом и уровнем грунтовых вод, и происходит трансформация почв в солончаки. Это страшная вещь. Промывного режима не может быть без поверхностных вод. Теперь самое главное. что может сделать Академия наук. Без дополнительного вливания денег никто ничего делать не будет. Я вам серьезно говорю.
Ну, а если будут деньги, есть ли какое-то решение этой проблемы?
Да. Их возьмут из тумбочки, я понимаю. Значит, возьмут деньги, что можно сделать? Вот серьезно вам говорю. То есть береговая зона Крыма, если наши ученые, которым вольют денег хорошую порцию, они попробуют сделать опреснительные установки. Я думаю, что как в Израиле они их не сделают, это серьезная вещь. Вот. Ну, при всем при том попытаются опреснить морскую воду. Значит, азовская вода, морская вода, там немного промили, она не очень соленая. Израиль, например, сделал ноу-хау и сделал установки, которые, во-первых, сняют воду в Средиземном море, в Средиземноморское, да, вот Средиземное море. Они забирают воду и доводят ее до питьевой кондиции. Кондиция питьевая – это меньше, чем 1 грамм в литре или по новой там 1 грамм, меньше 1 грамма в кубическом дециметре. Вот они это могут делать, но они не продают свое ноу-хау. У нас не было такой установки, не было. И будет ли она, это другой вопрос. Следующий вопрос. Ведь смотрите, когда мы, есть понятие очистки вод и доведения до кондиции питьевой, у нас присуществует такой двойной осмос. Да, он очищает и так далее, но затем забиваются фильтры, и для их очистки необходимо колоссальное электрообеспечение, то есть энергозатратная система. Оно, с одной стороны, чистит воду, а с другой стороны, надо чистить эти фильтры, мембраны, которые чистят воду. То есть, понимаете, это замкнутый цикл. Это очень большие деньги. И можно их решить, на самом деле, по береговой линии. По береговой линии, то есть курортной зоной, да, возможно, там, если поставить опреснители, возможно.
Юрий Анатольевич, вот к слову, на этой встрече с президентом Российской Академии Наук в Симферополе на этот раз тема опреснения воды не звучала. Ну, если мы судим из того, что какой пресс-релиз опубликовали в Крымском федеральном университете, но другой вариант предложили, представили проекты по улучшению ситуации. Я вам процитирую. Крымский федеральный университет предложил использовать малые источники традиционного водоснабжения. Родники, колодцы, карстовые источники. Вот как вам такой вариант? Потому что, я так понимаю, из того, что вы уже сказали, то это использование того небольшого ресурса, который остался у Крыма, перераспределение, да, его очередное.
Да, абсолютно правильно. Это те самые 20%, которые добавлялись к 80% Северо-Крымского канала. Да, нет, понимаете, в чем дело? Это возможно. Возможно. Это все, поймите правильно, это локально. Еще раз прошу обратить внимание всем крымчанам, которые хотели в Россию, и уже там летят камни с неба, я уже понимаю. Максимальное количество потребителей воды, вот смотрите, это сельское хозяйство и промышленность. Для цели водоснабжения, ну там, по-моему, 5-10% идет из баланса. 5-10% можно сделать, допустим, с опреснителями, можно там родники поднять, можно карстовые полости исследовать и оттуда забрать воду. Но это не промышленность, и это не сельское хозяйство. А без воды в сельском хозяйстве убьется все плодородие полуострова, понимаете? Потому что нету промывного режима, все соли, ну просто идет испарение, оно все остается в поле. Почва деградирует, вот что страшно. Уже понятно, что можно забыть про рисовые чеки, можно вообще забыть про все.
Буквально один еще такой вопрос. Да, если позволите, не так много у нас времени. Вот смотрите, по поводу водоснабжения конкретно Симферополя, который российские чиновники в Крыму называют проблемным, указывают конкретные точки, откуда будут брать воду для того, чтобы восполнить какой-то недобор по Симферополю. Там будут где-то уже пробурены дополнительные артезианские скважины, откуда-то будут выкачивать из водохранилища. Что может означать для тех населенных пунктов, которых коснется вот этот вопрос от качки воды для Симферополя, что на практике это может означать для этих сел и городов? Может ли как-то измениться экологическая ситуация там?
Конечно. А мы сейчас с вами опять вернулись к Стрижкиному кафтану. Я еще раз, смотрите, есть у вас одна скважина, она качает воду, и вдруг уменьшается ее расход. То есть вы качаете, а воды нету. Значит, что делается дальше? Проходится еще 5-6 скважин, суммарный расход увеличивается, но каждая скважина падает, потому что забирают из соседних скважин. Поэтому вот если вы будете брать отсюда, то там-то воды не будет. То есть мы спасаем Симферополь, но убиваем все вокруг. Это баланс. К сожалению, надо считать баланс. Ну, так же есть специалисты в Крыму, в конце концов. Ну, пускай посчитают. Мы взяли отсюда, а что будет там? Ребята, это ну, надо же моделировать. Вы же все ученые, в конце концов. И тем паче был Сергеев, большой академик. Ну, что же, они не могут что-то посчитать?
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир подключились. Это был Юрий Медовар, российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук. Говорим мы в эфире радио Крым Реалии о ситуации с водой на полуострове опять, потому что время от времени, особенно летом, в Крыму появляются поводы для того, чтобы об этом поговорить. Поводов сегодня у нас несколько. Начали мы с того, что режим чрезвычайной ситуации ввели 4 августа в Мирновском сельском поселении Симферопольского района Крыма из-за резкого падения уровня воды в единственной скважине, в результате чего население осталось без питьевой воды. Но сообщают в администрации, что организовали подвоз воды и решают этот вопрос. Также я напомнила о том, что в конце июля в Крым, в Симферополь, приезжал президент Российской академии наук Александр Сергеев. И после его встреч, в частности, с подконтрольным России крымским руководством, Александр Сергеев дал небольшое интервью телеканалу «Вести Крым». Я предлагаю послушать, что он сказал.
Основные вопросы, которые мы обсуждали, они были связаны с задачами поиска и правильного использования воды в Крыму, с задачами экологии и с задачами сельского хозяйства. Сегодня вот это были основные вопросы, которые, в общем, непосредственно связаны друг с другом, потому что, когда мы говорим о воде, это, конечно, проблемы сельского хозяйства. Когда вот подлетали к Крыму вчера, посмотрели, и из окна самолета он, в общем-то, не такой зеленый, как бы его хотелось видеть. Это просто означает, что нет садов, в достаточном количестве нет воды. Это серьезная сейчас задача, которая стоит перед Крымом, организовать достаточное водоснабжение для развития сельского хозяйства.
Перед эфиром радио «Крым Реалии» связались также с бывшим ведущим геологом предприятия «Крымгеология» Алексеем Федоровым. Сейчас он ведущий эксперт экоцентра в Севастополе. И мы спросили его о том, по его оценкам, есть ли проблема с питьевой водой в Крыму, и можно ли как-то этот вопрос решить. Давайте послушаем, что он сказал.
Естественно, будет ситуация напряженная. Если это дойдет до того, что уже было в 93-94 году. Ситуация такая уже была, уже проходили. Весь Крым в такой ситуации. Ну, западный, северный, восточный, они всегда давно в такой ситуации. А северо-запад, вот район Симферополь, Севастополь. Вот это особо, потому что города большие, народу много, соответственно, ничего хорошего. Решить ее нереально. Это проблема такая давнишняя, все это об этом знают, все говорят. Другой вопрос, что слабо что-то делать в этом направлении. Ну, я сейчас ничего не решишь. Тут, что будет, то будет. А на будущее это уже другой вопрос, что надо делать. Дело в том, что академик Сергеев, президент академии наук, его пригласили, видимо, для того, чтобы как-то что-то... Но он, наверное, слабо представляет, мне так кажется, как и многие другие в России, что в Крыму уже что-то есть свои специалисты, которые над этим работали, продолжают работать, владеют ситуацией, и искать каких-то еще ученых, откуда-то там непонятно откуда, которые бы решили проблему. Это, в общем-то, желание, конечно, хорошее, но проку от них не будет.
Это был Алексей Федоров, севастопольский, ученый, бывший ведущий геолог предприятия «Крымгеология». Я же напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. И вот сейчас как раз время для того, чтобы немножко подробнее поговорить о ситуации в Симферополе. 28 июля российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что угрозы дефицита воды для большинства районов Крыма нет. Но, по словам Сергея Аксенова, проблемным остается остается Симферополь. Тут нужно вспомнить о том, что сейчас испытывают несколько вариантов того, как пополнить запасы Симферополя. На это обращали внимание местные и российские чиновники. Например, ранее этим летом состоялась торжественная церемония запуска водовода из Ивановского водозабора. Изменило ли это ситуацию с водоснабжением города, ну, ощутимо для жителей города, расспросим, в частности, у самих симферопольцев. К нам по телефону присоединяется Сергей Дудченко, руководитель общественного объединения Ассоциации общественности Симферополя. Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ощущают ли жители Симферополя на себе как-то засуху в этом году? И если ощущают, то как?
Ну, конечно, ощущает. Ситуация, как говорится, уже перешла в точку Рубикона, скажем так. И дальше ситуация, если не изменится ситуация с осадками или какими-то альтернативными подачами воды, то все будет хуже и хуже. Подвоз воды неизбежен во многих районах. Если еще есть как бы сейчас обеспечение Заянского водохранилища, там более-менее вода сносная и хорошего качества. Все остальные как бы источники. Это идут жалобы, это идут засорения фильтров, это идет вода непонятного цвета, с непонятным запахом, она идет по часам, все это вызывает недовольство у граждан.
Я у вас хотела спросить, возможно, вам известно о том, с чем может быть связана проблема в Мирном. Мы рассказывали, начали с этого нашу программу сегодня, что там объявлен режим чрезвычайной ситуации. Насколько там непростая ситуация, что вам известно?
Ну, а что может быть известно? У каждой скважины есть определенный ресурс. Оно, допустим, рассчитано на определенное число проживающих, на определенное количество воды, которое могут расходовать. Сейчас идет активное заселение и Симферополя, и пригорода. Соответственно, людей становится больше, потери воды становится, потребление больше. Естественно, скважины не хватает, она мелеет, она засыхает, она теряет свою производительность и умирает, грубо говоря. Надо будет бурить новую скважину, уходить еще метров на 100, на 150, но не факт, что это решит проблему и как-то поможет жителям.
Летом торжественно запускали новый водовод из Ивановского водозабора. Большие надежды возлагают на него в крымском правительстве. Можно ли сказать, что как-то изменилась ситуация и что на практике жители Симферополя ощутили влияние того, что все-таки объемы несколько восполнились?
Нет, ну, разумеется, как бы любая вода, даже из каких-то далеких, отдаленных пунктов Симферополя, это спасение для города. Но мне очень непонятна позиция городских властей. Абсолютно нет никакой экономии. Я вот вчера проезжал по городу, абсолютно все автомойки работают. И, как говорится, как будто и нет никакой проблемы с водой. А ведь там используется питьевая вода. Но это никого не волнует, видимо, прибыль бизнесмена важнее интересов жителей города. Ну, не знаю, вот такое вот отношение. Тем более стоит учитывать, что у нас действительно очень некомпетентные чиновники, которые замалчивали ситуацию с сетями, так сказать, водяными, что у нас потери воды примерно 60% на точке для потребителя. Так что, грубо говоря, из 100 литров, допустим, условно 60 литров выливается в землю. Вот и вся история, сколько тут не лей, но все равно будет уходить под землю.
Я еще хотела задать вам вопрос относительно того, насколько ситуация, которая складывается в том же Симферополе сейчас, отличается от тех проблем с водой, с которыми город, возможно, сталкивался на протяжении там, последних 5, 10 или 15 лет. Вы уже упомянули о том, что увеличивается население Симферополя. Вот вы для себя в чем видите проблему того, что сейчас Симферополь ощущает на себе нехватку воды, и отличается ли эта проблема от того, с чем, возможно, Симферополь уже когда-то сталкивался?
Ну, смотрите, я как бы вырос в Симферополе. Я помню, какой это был зеленый, цветущий город. И то, что сейчас, это говорится, две огромные разницы. Это сейчас уже становится унылый, серый, пыльный городок, где уже действительно идет полное игнорирование, скажем так, нужд парков, нужд бардисков, скажем так, этих, блин, извините, что... каких-то прилегающих зеленых территорий, где отсутствует полностью полив, что уже нет никакого, грубо говоря, внимания к вот этим зонам, где люди могут спокойно выйти, подышать, отдохнуть после дневной жары. Ну, не знаю, как бы абсолютно нет никакого ни контроля, нет никакого планирования. Вот единственное, чем был хорош СССР, там люди планировали, чиновники, на 5-10 лет вперед развитие ситуации в городе, какие будут возникнуть проблемы, какие направления. Сейчас все идет на 2-3, грубо говоря, дня, мне такое ощущение, случилась проблема, тогда чиновники реагируют. Нет проблем, они спокойно сидят и ничего не делают.
В начале этого года, в частности, и местные симферопольские власти не исключали то, что в городе могут организовать подачу воды по графику. От этой идеи все-таки отказались, причем заявление прозвучало даже не на уровне администрации, а на уровне правительства. Как вы считаете, такой вариант возможен и решил ли бы этот вариант как-то проблему, с которой сейчас город сталкивается?
Ну, смотрите, первый звоночек прозвучал, когда глава администрации Симферополя Елена Проценко заявила, что возможен график, возможно подвозы воды. Это было, по-моему, в марте. На нее сразу шикнули с Мина, чтобы она не нагнетала панику. И, как говорится, Аксенов объявил, что у нас все в порядке, что все хорошо, не волнуйтесь, горожане, все будет замечательно. Последний звоночек это уже был, когда объявили молебны, что уже наши чиновники, грубо говоря, наняли попов, чтобы те проводили молебны за дожди и осадки. Это уже было понятно, когда российскому чиновнику уже ничего не остается делать, он прибегает к помощи религии. Теперь уже Аксенову не остается уже объявлять конкретные дни. Осталось на 100 дней, осталось на 80 дней, потому что у человека нет решения проблем. Они 6 лет ничем не занимались для решения проблем. Они не могли спрогнозировать, что в Крыму, возможно, засушливое лето.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это был Сергей Дудченко, житель Симферополя и руководитель общественного объединения Ассоциации общественности Симферополя. В эфире радио «Крым Реалии» говорим сегодня о ситуации с водой в Крыму и в Симферополе в частности. Упомянули мы о том, что обещают крымские власти и российские власти решить как-то проблему с водоснабжением Крыма. Я напомню, что в 2014 году поставки воды из Днепра на полуостров прекратились. Позиция украинского руководства, что Днепровская вода в Крым пойдет только после деоккупации полуострова России. При этом Днепровская вода покрывала до 85% Крыма в питьевой воде. Я вижу, что у нас есть комментарии, например, под Facebook-трансляцией по поводу того, что пустите по Керченскому мосту водопровод или вот из Кубани поставляете воду. В то же время под YouTube-трансляцией пишут, обвиняют Украину в том, что нет днепровской воды, нет поставок днепровской воды в Крым. Мы сейчас делаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Я упомянула уже о том, что ранее в этом году, этим летом, состоялась торжественная церемония запуска водовода из Ивановского водозабора, который должно было каким-то образом увеличить объемы пресной воды для Симферополя, где, по словам Сергея Аксенова, проблема с питьевой водой как раз больше всего ощущается, если сравнивать по разным районам Крыма. Это не единственный способ, который рассматривают для водоснабжения Симферополя, усиления водоснабжения. В июле Сергей Аксенов сообщил о том, что российские военные проведут трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами для улучшения водоснабжения Симферополя. При этом ранее Сергей Аксенов заявлял о том, что из-за засухи в Симферополе образовался определенный дефицит воды, в связи с чем он обратился за помощью к президенту России и к министру обороны этой страны. В конце июля на YouTube-канале парка Львов-Тайган, которое находится в Белогорском районе, вблизи водохранилища, появилось видео под названием «Грустное зрелище. Тайганское водохранилище». Послушаем фрагмент.
Видите, практически уже такая коса разделила его на два водоема. Только вот возле плотины еще соединяется. И вот отсюда сделали трубопровод на Симферополь. Это раньше было место рекреации для белогорцев. Они здесь приезжали, купались, отдыхали, загорали. Но сейчас, к сожалению, вот в связи с дефицитом воды, водохранилище уже непригодно для купания стало. Слишком мелкое. Под ногами уже ил.
С нами на прямой телефонной связи владелец парка Львов-Тайган, зоопарка «Сказка» в Ялте Олег Зубков. Олег Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Какова ситуация сейчас с Тайганским водохранилищем? То видео, фрагмент из которого мы приводили, было опубликовано где-то неделю назад. А как сейчас?
Вы знаете, по наблюдениям местных жителей, которые прожили всю жизнь здесь, в Белогорске,
Тайганское водохранилище еще никогда в своей истории не было столь мелководным. Там остался примерно миллион, может быть, полтора миллиона воды. Это практически вот покрывает дно. Это одна там 35-я часть того, что должно быть из 35 миллионов в этом водохранилище по объему. Но даже эти полтора миллиона, настолько тяжелая ситуация в Крыму, и глава республики согласился с предложением проложить трубы и, значит, выкачать даже эти остатки вот этого белогорского, тайганского, простите, водохранилища. Для чего уложили 15 труб, причем уложили почему-то очень быстро, за 4 дня, а потом еще 2 недели их там докладывали, переделывали, потому что они везде дают порывы очень сильные. И из 15 труб по новостям Крыма-24 показали, что всего 3 трубы дошли с водой до Симферопольского водохранилища. К сожалению, трубы проложили так быстро, что даже не перекапывали дороги и не укладывали трубы в траншею, что привело к авариям. Здесь прямо вот около парка Тайган перевернулась машина. Я сегодня не могу на Голубую Ниву проехать на свое хозяйство здесь внизу перед Тайганским водохранилищем, потому что просто на дороге лежат 15 неприсыпанных, неприкрытых труб. Но это детали, а мне кажется, что все это все полумеры. И я в конце июля выступил с предложением, если уже Сергей Аксенов, а я верю в это, он общается на эту водную тему с президентом страны, то мне кажется, что другой альтернативы, чем проложить трубопровод из устья Кубани по дну Азовского моря до Керченского пролива и дальше в Северо-Крымский канал, либо по берегу вдоль Ахтанизовского лимана, который 75 километров протягивается от Темрюка до практически порта Кавказ. Вот другой альтернативы нет. Украина воду нам не даст, по всей вероятности, надеяться на это нельзя. Вот здесь все, что делают местные сегодня, так сказать, вот умники, вот, я имею в виду тех ученых, которые подсказывают, то качать за 4,5 миллиарда, там построили какие-то насосы на севере Крыма, якобы они решат эту водную проблему, ничего не решили. Пошла засоленная вода, и засоление почвы прошло. Вот, то сейчас, последнее, я долго не верил вообще в этот проект, что из Тайганского водохранилища можно забрать вот эти последние крохи, обезвозив Белогорский район и Восточный Крым, который тоже питался, значит, через вот реку Сиюк-Бирюк и так далее. Но это факт. Это факт от безысходности. Вот. И с каждым годом водная проблема у нас, ну, только обостряется. И вот поэтому ее нужно решать кардинально. Другого выхода, вот как хозяйственник, как человек, который привык все решать, как говорится, вот у тебя там в парках или вот на уровне Крыма, я не вижу. И причем и трудностей не вижу, потому что этот трубопровод пройдет всего 70-80 километров. Это пластиковые трубы большого диаметра. Пусть их будет 2, 3 или 4, подкачивающие насосные станции. Вот. Это все по территории Российской Федерации. Это можно проложить там вдоль моста, либо в потоке Керченского пролива. Там уже скажут, как ученые, подскажут экологи, собственно говоря. Все равно эта вода впадает в Азовское море. И здесь только, ну, два минуса, что там дебит воды меньше пресной будет в Азовское море. И это, в свою очередь, может привести к гибели там рыбы, которая не привыкла к пониженной солености, к повышенной, простите, солености воды, потому что вода из Черного моря пойдет в Азовское море. Но воды уже из Дона и Кубани столько забрали на орошение рисовых полей, что уже, ну, нужно из двух зол выбирать наименьшее. Тем более, что Азовское море уже никогда не будет рыбным таким, как это было в советское время. Это был уникальный садок природы, там до 90 центнеров с гектара рыбы вылавливали. Вот, этого никогда уже не будет, а Крым напоить водой нужно, поскольку это архиважно. Это ближайшая водная такая артерия, которую нужно сюда перенаправить.
Олег вот, Алексеевич, я хотела у вас спросить, вот что может означать использование Тайганского водохранилища для Симферополя, например, для вашего парка Львов-Тайган в перспективе, да? И когда вы узнали о том, что будет водозабор, в частности, и из Тайганского водохранилища, пытались ли вы как-то, ну, обсудить этот вопрос с крымским руководством, возможно, донести то, что это не лучший вариант?
Ну, во-первых, с общественностью никто в Крыму сегодня не общается и мнение ее не слышит. Вот, и это задача стратегическая для главы республики, и тут он будет слушать только водников, только экологов, только своих советников, и ни в коем случае не будет слушать нас, даже если это ущемляет где-то наши интересы. Но, к счастью, несколько лет назад я получил разрешение на то, чтобы запитаться от Белогорского водохранилища. А Белогорское водохранилище стоит выше по уровню, чем Тайганское. И только после того, как наполняется полностью Белогорское водохранилище, 25-26 миллионов кубических метров воды, потом оно перетекает через плотину уже в Тайганское водохранилище. Сегодня через систему насосных станций мы качаем из Белогорского водохранилища. Поэтому здесь наши интересы никак не затрагиваются. Мы обеспечили себя водой. Вот, согласно этого договора, у нас есть здесь свои резервуары, емкости, вот, пруды на территории. Поэтому это меня не затрагивает интересов. Поэтому я никак здесь... Ну, обидно, что такие затраты идут, столько сил бросается, но воды фактически нет в Тайганском водохранилище. Этот миллион, который по дороге вытекает, там с Рогановку залили, еще какие-то села там залили этими порывами, это все есть в интернете, видно. Ну, представьте, из 15 труб только 3 дошли до Симферопольского водохранилища. Возможно, они их починили, возможно, там сегодня идет больше, но недолго. Недолго, потому что этот миллион кубометров, его еще нужно со дна сила взять, вот, и какого качества будет эта вода, и что там дойдет до Симферополя, мне трудно сказать. Вот, это не решение проблемы, и если будет недождливая осень и недождливая зима, как это было вот, в 2019 году, то, конечно, ситуация может еще больше обостриться, ухудшиться. Чем быстрее водную проблему Крыма, власти Крыма начнут решать на уровне президента Российской Федерации кардинально, тем быстрее, ну, все это станет на круги своя. Энергетическую проблему решили. Мост построили. Аэропорт построили. 3 трубы проложить в Кубани. Не вижу особых проблем и особых затрат.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Олег Зубков, крымский бизнесмен, владелец парков «Сказка» и «Тайган». Обратились мы к нему с просьбой прокомментировать, вот как он оценивает то, что решили в российском правительстве Крыма, в частности, обеспечивать Симферополь водой из Тайганского водохранилища, которое находится вблизи парка Львов «Тайган». Олег Зубков говорит, что он видит как выход, в качестве выхода, то вариант поставок воды из пресной воды из Кубани. Он сомневается в том, что могут в ближайшее время быть возобновлены поставки воды из Днепра. Я напомню, что в 2014 году прекратились поставки воды, днепровской воды, которая покрывала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. И эти поставки, согласно позиции украинского руководства, могут возобновить только после того, как Россия деоккупирует Крым. Соответственно, с 2014 года, начиная, пытаются российские чиновники в Крыму и российские чиновники в Москве как-то решить проблему с тем, чтобы обеспечить Крым водой. Обращают внимание на то, что особенно остро ощущается эта проблема в сельском хозяйстве. И с чего мы начали наши фирмы? Рассказали о том, что 4 августа режим чрезвычайной ситуации ввели в Мирновском сельском поселении Симферопольского района. Но также мы обратили внимание на то, что в конце июля приезжал в аннексированный Крым президент Российской академии наук, и он пообещал, что Российская академия наук попытается помочь Крыму с решением проблемы водоснабжения. Вот это один из тех моментов, которые мы обсуждаем в нашем эфире, как Российская академия наук может помочь Крыму с решением этой проблемы. Я напомню, что подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял о том, что этот год будет самым засушливым за 150 лет наблюдений. При этом председатель российского правительства Крыма Юрий Гаценюк сказал, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу. Напомню, что согласно позиции властей Украины, возобновление подачи днепровской воды в Крым возможно лишь после деоккупации полуострова. В эфир радио «Крым Реалии» присоединяется Сергей Гапон, украинский эксперт, специалист по геоинформационным системам Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Продолжаете ли вы мониторинг ситуации с наполняемостью крымских водохранилищ? И что можете сказать вот по состоянию на 4 августа?
Да, я продолжаю следить по космическим снимкам, проводить мониторинг состояния зеркала вод. Ну и уже идет много месяцев тенденция, когда площадь зеркала водохранилищ абсолютно всех в Крыму уменьшается. А если мы говорим там, про некоторые водохранилища, которые имеют наименьший объем, то они практически пересохли. Более-менее неплохо себя показывает еще Чернореченское водохранилище, которое находится возле города Севастополя, так как это наиболее полноводное водохранилище в Крыму, и запасов воды там достаточно много, и когда уровень падает внушительно, тем не менее глубина водохранилища по крымским меркам большая, и с космических снимков это не так заметно. Если мы говорим про многие другие водохранилища, особенно совсем маленькие, которые находятся возле города Феодосии, возле города Симферополя, то они либо уже исчезли, либо практически исчезли. И все, что осталось от них, это если мы берем не по объему, потому что по объему тут сложнее оценить, хотя тоже можно, а именно по площади зеркала, то в лучшем случае там 40% осталось. А для некоторых водохранилищ это и даже 20%. Вот такие вот цифры можно назвать.
Я не знаю, занимаетесь ли вы конкретно таким вопросом, но вот мы на протяжении этой части нашей программы обсуждали разные варианты, вот по поводу которых дискутируют российские чиновники и в Крыму, и в России. Есть ли варианты решения проблемы водоснабжения Крыма без возобновления поставок воды из Днепра?
В Крыму вообще своей воды достаточно много. Атмосферные осадки выпадают в достаточном количестве, особенно в горном Крыму. И если эту воду грамотно перераспределять исключительно на питьевые нужды, то пресной питьевой воды для всех жителей Крыма будет хватать. Тут проблема такая, что отдаленные от гор районы, это вот Северный Крым, это Западный Крым, это Восточный Крым, он испытывает наибольшие проблемы с количеством и с качеством этой пресной питьевой водой. И эти проблемы в основном связаны с транспортировкой этой воды, так как они получались с Северо-Крымского канала. Но если грамотно перераспределять воду, которая поступает с атмосферными осадками, так называемую воду на местном стоке, то проблему для населения можно решить. Если мы говорим про сельское хозяйство и про промышленность, то здесь действительно большие проблемы. Без Северо-Крымского канала ни сельское хозяйство в большей части, на большей части территории Крыма, ни промышленность не может нормально функционировать, либо функционировать вообще. Так как именно непосредственно север Крыма, запад Крыма, восток Крыма жил за счет воды, которая приходила из Днепра. И сельское хозяйство жило, и тем более промышленность, мы знаем, есть крупные предприятия, еще существуют на севере Крыма, и они потребляли исключительно днепровскую воду. Если бы не днепровская вода, то большинство предприятий в этих районах вообще никогда бы не построили. Это абсолютно нецелесообразно, потому что местной воды там никогда не было, и ее использовать просто невозможно.
Ну вот в нашем эфире звучали, в частности, идеи опреснения морской воды. Это тот аргумент, к которому часто прибегают наши слушатели, которые говорят, что это парадокс, Крым окружен водой, возможно, можно как-то ее использовать. И звучали идеи по поводу поставок пресной воды из Кубани. Вот как вы считаете, если бы Россия нашла деньги на такие проекты, реально ли было бы использовать такую воду для потребностей Крыма?
Воду опресняют во всем мире, и существуют регионы, где проблема с водой еще более остро стоит, чем для Крыма. Просто цена вопроса весьма немаленькая, это первое. А второе, я на этом тоже заострил внимание, что это доступ Крыма до современных технологий. Крым находится под санкциями. Для того, чтобы решать проблему такого уровня, очень часто используются самые современные, передовые, инновационные технологии, которые должны прийти в регион, и таким образом и опреснять воду, и либо там заниматься переброской. Воду можно получать откуда угодно. Можно большой, это я, конечно, фантазирую, но тем не менее, можно большой айсберг привезти откуда угодно. Но цена этой воды будет просто невероятна. Чисто теоретически воду можно опреснять, и практически воду можно опреснять. И многие регионы мира решают эти свои проблемы с чистой пресной водой, как раз-таки используя опреснение. Но если опреснять воду в Крыму, то во многих прибрежных районах ситуация и так относительно нормальная. Если мы возьмем Ялту, Севастополь, эти регионы не настолько испытывают нехватку с водой и иногда даже вообще не чувствуют нехватку с водой, так как находятся непосредственно либо в горном Крыму, либо возле горного Крыма, и атмосферные осадки там в достаточно большом количестве, вода местного стока обеспечивает эти регионы. А вот транспортировать эту воду вглубь Крыма, центральную часть, северную часть, это опять-таки очень дорого. И даже если опреснять морскую воду, главный вопрос будет заключаться в транспортировке этой воды. А если брать воду из реки Кубань, то сам российский регион возле реки, он испытывает большой недостаток воды. То есть сам тот российский регион, откуда хотят в Крым перекидывать воду, он уже сам нуждается. Ну, не то, что в дополнительной воде, но хотя бы в грамотном перераспределении своих местных ресурсов. Если будут из того места изымать и давать воду Крыму, опять-таки это делать одной части хуже, другой части лучше. Ну, тут вопрос стоит больше уже в таком и в здравом смысле, и в цене воды, и в технологиях.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это был Сергей Гапон, специалист по геоинформационным системам Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Я вижу, что у нас вот есть комментатор, который под YouTube-трансляцией пишет: «На Северный поток деньги нашли, трубы по дну моря проложить, а по суше, думаете, не получится?» Вот такой вопрос задает нам слушатель. И ну, тут стоит отметить, что пока никаких конкретных предложений по поводу того, как обеспечить Крым водой, в том же российском правительстве не озвучивали, но действительно в конце июля приезжала в Крым президент Российской Академии Наук и сказал о том, что будет Российская Академия Наук помогать Крыму решать этот вопрос. И он, президент Российской Академии Наук, в своем выступлении Александр Сергеев сказал о том, что есть много предложений, цитирую, где эту воду найти, как правильно ею управлять, но отметил, что будут у правительства России добиваться, чтобы на программу поиска, добычи и правильного управления водой в Крыму выделялись средства. Я отмечу, что Сергей Гапон в нашем эфире упомянул о том, что по его данным воды в Крыму достаточно для того, чтобы покрыть потребности населения. Аналогичное заявление 4 августа во время дискуссии в Киеве сделал и глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа Эскендер Бариев. По его словам, воды в Крыму вполне достаточно, если исключить активное ее использование для вооруженных сил Российской Федерации. Вот это мнение Эскандера Бариева. И, ну и то, на чем мы останавливали наше внимание в рамках эфира, говорили о том, что действительно ключевые потребности, которые покрывала вода из Днепра до 2014 года, это были потребности в обеспечении сельского хозяйства и промышленности. Поэтому заявление о том, что как раз эти два сектора страдают больше всего от нехватки воды, пресной днепровской воды в Крыму, явно не безосновательны. Я напомню, что позиция украинского руководства, что вода, днепровская вода в Крым пойдет только после деоккупации. Вижу очень много комментариев у нас и под YouTube-трансляцией, и под Facebook-трансляцией. Благодарна всем нашим слушателям, которые нас слушают и активно комментируют. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим уже с новой темой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там у вас есть возможность прямо под нашими видеотрансляциями оставлять вопросы и комментарии, как это делают уже многие наши слушатели. Ну, или же звоните в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. В этой части нашей программы мы поговорим о том, что, оказывается, из территории Крыма, есть возможность пополнять мобильные операторы, которые находятся на материковой части Украины, номера украинских мобильных операторов. Сейчас об этом обо всем мы расскажем вам подробнее, потому что наш коллега, журналист из Севастополя Давид Аксельрот, то есть подготовил ранее в этом месяце расследование и выяснил, что из территории Крыма есть возможность через платежные терминалы пополнять счета украинских мобильных операторов. В то же время новость, от которой мы отталкиваемся сегодня, в Севастополе, например, из терминалов самообслуживания убрали все-таки уже возможность пополнить счет абонента украинского оператора Vodafone. Напомним, что наш корреспондент из Севастополя Давид Аксельрот выяснил, что именно Vodafone Украина принимает платежи от юридических лиц, находящихся на территории полуострова. Компания, осуществляющая переводы на счет Vodafone, оказалась компания под названием Payberry. Она зарегистрирована в Севастополе. Оплатить счет можно было в том числе картой российских банков, которые работают в Крыму и находятся под санкциями США, Евросоюза и ряда других государств. Ну, об этом, обо всем по порядке. К нам присоединяется по телефону наш коллега-журналист из Севастополя Давид Аксельрот. Давид, приветствую тебя в нашем эфире.
Добрый вечер.
Давай начнем с того, как так получилось, что ты узнал, что Vodafone Украина можно пополнить с территории Крыма.
Да, все достаточно тривиально на самом деле. Просто в меню одного оператора, одних оператора терминалов Payberry, который вы уже озвучили в эфире, находился логотип, присутствовал логотип Vodafone и еще ряда мобильных операторов. Их было всего 4, там фигурировал Lifecell, фигурировал Intertelecom и фигурировал оператор TriMob. Все, кроме Vodafone, все три перечисленные оператора, они не позволяли провести платеж, то есть... Как я выяснил, после введения данных мобильного телефона и прочих данных, которые требовались для осуществления перевода, терминал выдавал информацию об сбое в идентификации абонента. Что касается Vodafone, то там транзакция несколько раз проходила успешно, как в самом терминале, тут надо отметить, что терминал принимает только наличные, так и через сайт компании Payberry, где можно оплатить счет в безналичной форме, то бишь картами, как вот было упомянуто уже.
Давид, пытался ли ты связаться с непосредственно компанией Vodafone Украина для того, чтобы выяснить, как такое возможно, что из территории аннексированного Крыма можно пополнять счет этой украинской компании?
Ну, разумеется, мы направили запрос в компанию. Там, что было интересно, первый запрос, ну, единственный запрос, который мы отправили непосредственно перед публикацией статьи, Vodafone оперативно достаточно отреагировал на этот запрос, но в ответе было указано, что, ну, там был набор таких стандартных фраз, было указано, что все нормально, мы соблюдаем действующее законодательство, мы ориентируемся на принятые санкции и так далее, и так далее. Вот, собственно, этот комментарий и пресс-служба Vodafone и вышел в исходном расследовании. Уже впоследствии, спустя 2 дня, если не ошибаюсь, Vodafone выпустил пресс-релиз, вот, где они написали о том, ну, они фактически признали тот факт, что написанное в расследовании действительно является правдой, и что один из их партнеров позволял осуществлять вот эти транзакции. То есть тут надо отметить, что Vodafone указывает, что они не являются финансовой организацией, и платежи принимают через подрядчиков, через посредников финансовых компаний, которые зарегистрированы исключительно на территории Украины. Так вот было указано в пресс-релизе. То есть и одна из этих компаний, как я понимаю, позволяла осуществлять вот эти транзакции. С этой компанией, как заявили в Vodafone, был разорван договор подряд, договор на оказание этих услуг. Название самой компании Vodafone не раскрыл, вот, но уже в тот же день после опубликования пресс-релиза, буквально, может быть, через полчаса мне удалось проверить на предмет достоверности эту информацию, и действительно транзакция уже не проходила. Там получилась какая ситуация, что компания Payberry продолжала принимать платежи как в наличной, так и в безналичной форме, но до абонента эти деньги не доходили. То есть при этом чеки и скриншоты об осуществлении транзакции как бы имеются в нашем распоряжении. Вот. А спустя несколько дней PayBerry без объяснения, ну как бы они не выпускали никакой публичной информации, вот, они просто убрали логотип Vodafone, вот, и теперь в интерфейсе терминала только 3 мобильных оператора, которые по-прежнему не удается пополнить, потому что по-прежнему происходит сбой идентификации данных. С чем это связано, опять же, я не в курсе.
То есть отметим, что спустя несколько дней после того, как было опубликовано твое расследование, вот эта опция оплатить Vodafone Украина с терминалов PayBerry исчезла, да, и сейчас такой опции в этих терминалах нет.
Да. Да, именно так. В других терминалах, других систем, которые администрируются другими компаниями, этой опции не было и до этого. То есть PayBerry была единственной компанией, вот, по крайней мере, из тех вот систем, которые мне удалось обнаружить по Крыму в разных городах, PayBerry была единственной компанией, где, в принципе, возможно было пополнять счета мобильных операторов Украины.
Пытался ли ты связаться непосредственно с этой компанией PayBerry? Что о ней известно и как в самой этой компании рассказывают, ну, как так получилось, что они предоставляли такую услугу?
Ну, в компании никак это не объясняет, по той простой причине, что они просто не прокомментировали эту историю. Мы так же, как и к Vodafone, обратились к компании PayBerry, но они не отреагировали ни в тот же день, ни на следующий день, ни вот после публикации последней новости, которая стала причиной вот, текущего эфира. О компании известно достаточно немного, то есть она, по некоторым сведениям, является крупнейшей по количеству терминалов на территории всего Крыма. Нет, конечно, официальной статистики такой, но я находил вот подобные заявления, что более 6 тысяч терминалов на сегодняшний день – это достаточно много. Вот. И единственным моментом, который как-то, ну, проливает свет на людей, которые работают в этой компании и которые являются ее учредителями, тут находится через генерального директора Олега Димакина, который параллельно является директором компании ЕГКС. Как написано в расследовании, она администрирует единую городскую карту Севастополя. Это проездной билет, которым расплачиваются во всех видах транспорта в городе.
Поняла. Спасибо тебе большое. Это был журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Я отмечу, ну, воспользуюсь случаем и скажу, что если у компании PayBerry будет желание все-таки прокомментировать материал нашего коллеги, то у вас есть возможность это сделать. Вы можете написать или непосредственно в редакцию Крым Реалии, или на электронную почту радио Крым Реалии, потому что интересно было бы узнать ваше мнение. В этой части нашей программы мы говорили о том, что наш корреспондент из Севастополя Давид Аксельрод выяснил, что компания Vodafone Украина принимала до недавнего времени платежи от лиц, находящихся на территории аннексированного Крыма. Компания, осуществляющая переводы на счет Vodafone, оказалась компания под названием PayBerry, которая зарегистрирована в Севастополе. Оплатить счет можно было в том числе картой российских банков, которые работают в Крыму и находятся под санкциями США, Евросоюза и ряда других государств. Но вот какой момент. Буквально через несколько дней после того, как Давид Аксельрод опубликовал свое расследование, в Севастополе, например, из терминалов самообслуживания, которые принадлежат компании PayBerry, убрали возможность пополнить счет абонента украинского оператора Vodafone. При этом в самом Vodafone Украина заверили, что ну, им ничего не известно о таких опциях. Подробнее об этом вы можете почитать на сайте Крым Реалии, там все подробности рассказываются. Что же, сегодня в нашем эфире мы говорили о том, как решают проблему водоснабжения Крыма в условиях аннексии Крыма России. Я напомню, что позиция украинского руководства – Днепровская вода в Крым не пойдет, пока Крым будет оккупирован Россией. В Киеве настаивает на том, что обеспечение потребностей населения временно оккупированной территории – это обязанности государства-оккупанта. Это официальная украинская позиция. В то же время вот буквально несколько новостей из ленты Крым Реалии. Часть Симферополя 4 августа осталась без водоснабжения из-за ремонта в сетях. Об этом сообщили в Воде Крыма, и водоснабжение будет ограничено до 20:00. То есть теоретически скоро уже должны возобновить водоснабжение. И тут стоит отметить то, на что обращали внимание уже спикеры сегодня в нашем эфире, что ранее глава подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гацанюк признал, что потери питьевой воды из-за изношенности водопроводных сетей более чем 50%. Кроме того, я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией много комментариев на эту тему. Обращают, в частности, внимание на то, что в Севастополе с водой все нормально, так пишут наши слушатели. В то же время появилось такое сообщение о том, что жители села Черноречье жалуются российским властям Севастополя на дефицит воды в колодцах. При этом предприятие «Водоканал» планирует организовать подвоз питьевой воды, и на место поехал разбираться сегодня заместитель российского главы города Владимир Базаров. По его словам, местные колодцы питает Чернореченское водохранилище. А его состояние мы тоже уже рассказывали ранее в этом году, обращали внимание на это все. Я отмечу, что если вы пропустили какую-то часть нашей программы, вы можете зайти на YouTube-канал «Крым Реалии», переслушать наш эфир, или же заходите на сайт «Крым Реалии», там будет обнародована расшифровка нашего эфира. Читайте, слушайте, смотрите и пишите нам в редакцию. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.